оказал ему одну услугу лет 10 назад.
Хорошо. Это можно проверить и позже.
Руджеролло все еще стоял у двери, не собираясь присаживаться и хоть сколько-то мне доверять.
Что конкретно ты продаешь?
Он говорил, что ты можешь свести меня с покупателем, который заинтересован в черных камнях, тех, что иногда привозят из Хагжита. Он помедлил несколько мгновений, не веря своим ушам.
Ты о глазах Серафима?
Хрен знает, как они называются. Черные булыжники, внутри которых белый дым. Он сразу стал заинтересованным.
И у тебя есть такой камень?
Есть парочка.
Парочка?
Ну, может, и побольше, смотря как договоримся с покупателем. Я делал вид, что не подозреваю об истинной стоимости минералов.
Что-то не очень верится.
Я достал из-за пазухи один из двух камней, попавших ко мне из коллекции бургграфа Бризена. «Как теперь? Вера прибавилась?» Я позволил ему рассмотреть лежащую на ладони драгоценность.
«Где ты их добыл? Это так важно!» «Никто не станет покупать вещь, украденную какого-нибудь князя с туалетного столика. Себе дороже, ты же понимаешь?»
«Уверен, он купил бы его, даже если бы я притащил булыжник, лежащий на туалетном столике, в который впивалась бы отрубленная рука князя, но, конечно же, кивнул и рассказал, боясь, что клиент уйдет. Мы с моей ротой накрыли торговое судно Хагжита в устье Весели». «Мне при разделе добычи достались в том числе и эти 4 крошки. Сперва хотел выбросить или продать какому-нибудь дураку, но решил, что запас карман не тянет, сохранил. А лет через 5 после этого Вальтер обмолвился о таких штуках. И вот я у тебя».
«Могу я?» —
он протянул руку, и я отдал ему камень, предупредив: «Только без глупостей, друг». Он не смог скрыть свою алчность. Придирчиво изучил товар при свете свечей, с видимой неохотой вернул обратно.
«Камень настоящий.
Так как насчет того, чтобы свести меня с покупателем?»
«Я и есть покупатель. Сколько ты за него хочешь?»
«Вот только этого мне не хватало». «Нет-нет», — погрозил я ему пальцем. «За дурня меня держишь. Вальтер сказал, что ты посредник и приведешь меня к продавцу, что все дела решать с ним. Я не продам товар тебе только для того, чтобы ты перепродал его дороже. Или встреча с покупателем, или никаких сделок». В углах его рта залегли недовольные складки. Но говорил он терпеливо, точно с глупым зверем.
«Мой клиент ни с кем не встречается. Все сделки проходят через меня».
Я насупился, упрямо выдвинув челюсть, надеясь, что не переигрываю, — сказал раздраженно. «Я не знаю тебя так же, как и ты меня, но знаю Вальтера и помню его совет. План таков — ищу законника, показываю товар. Он ведет к тому, кому нужен камушек. Я получаю деньги, и все страшно довольны».
«Не кипятись, наемник, подумай сам. Какая тебе разница, от кого получать деньги? Ты же приехал сюда заработать, да? Так я и предлагаю это, если тебя устроит цена».
Разумеется, все это было более чем логично, но я упрямо гнул свою линию. «А если твой друг даст больше?»
«Ты сам назовешь сумму. Если она приемлема, мы договоримся. Если нет, тебе больше меня никто не даст. Моего клиента все равно нет поблизости, и тебе придется иметь дело со мной или ждать, когда он вернется. Неделю, месяц, год.
Скажи, где он и как его зовут, я поеду к нему».
Тот печально развел руками. «У меня нет такой информации».
Примерно так я и думал. И, конечно же, не рассчитывал, что он мне поможет. Попытаться стоило, надеясь, что он идиот, но, как и оказалось, это не так. Значит, перейдем к тому варианту, который мы изначально запланировали с Гертрудой. Для начала я выругался, помянув Вальтера, Руджеролла и неизвестного покупателя. Законник посмотрел на меня с некоторой долей раздражения, спросив: «Полегчало?» «Черта с два полегчало. Надо было продать это дерьмо еще в Фирвальдене первому же алхимику.
Вряд ли там бы дали тебе хорошую цену. Продай мне, — в который раз предложил он. — В накладе не останешься».
Я задумался, и на лице у меня было написано, что я стараюсь не продешевить. Затем назвал сумму. 50 флоринов.
— Дорого, — возразил законник. — Ты столько за пару лет не зарабатываешь.
«Откуда тебе знать, сколько я зарабатываю?» — окрысился я. 50 монет!
Скинь 5, и я куплю все 4 камня. 180 флоринов. Прикинь, сам, целое состояние. Тебе больше никогда не придется заниматься тем, чем ты занимаешься, чтобы заработать на хлеб и пиво. А сядешь в тихом местечке, купишь себе постоялый двор получше этого».
Я мрачно смотрел на него, затем опустил плечи. «Черт с тобой. 45 за камень.
Все 4 при тебе?»
«Нет, только этот. За остальными надо ехать».
«Далеко?»
— невинно поинтересовался он. «Не твоего ума дело.
Просто пытаюсь понять, успею ли я собрать деньги», — постарался разрядить обстановку законник.
«Успеешь. Я теперь сюда приеду не раньше осени».
«Но этот камень продашь сейчас?»
«Давай деньги, и он твой».
Руджеролло достал из кошелька золотую монету, положил на край стола. «Это аванс. Остальное будет завтра, к вечеру».
В отличие от Белеска, улицы здесь не освещались. Накрапывал мелкий дождик, даря свежесть и усиливая запах уже отцветающих лип. Я прятался возле городского колодца, и поблизости была лишь блохастая псина, осторожная и брехливая, наблюдавшая за мной из укрытия ближайшей подворотни. Рядом находилось маленькое кладбище, и хотя оно и скрывалось за высокой стеной, я слышал тихие шепотки. Кто-то из иных существ не спал нынешней ночью. Шаги человека, который не думал скрываться, раздались со стороны центральной улицы. Я увидел изящный белый силуэт, и Гертруда оказалась рядом.
«Как прошло?»
«Как мы и предполагали. Он готов купить камень, но не показать нам того, кто похож на Константина».
«Законник сам виноват. Ему давали шанс отойти в сторону», — с меланхолическим равнодушием произнесла она. «Идем до конца?»
— спрашиваешь. «Что с нашими друзьями?»
«Спят безмятежным сном. Раньше следующего вечера в себя не придут».
Я представил рожу Джанкарло. «Они будут чертовски злы».
«Пусть злятся. Мы уже будем далеко».
К дому Руджеролло мы подошли через 5 минут, так никого и не встретив по дороге. На первом этаже была лавка, на втором — жилые помещения. Гера на несколько мгновений прижалась лбом к дощатой двери, закрыла глаза. Я поглядывал по сторонам, надеясь различить в чернильном мраке хоть какое-то движение, но все было тихо, если не считать легкого шелеста дождя по крышам и мостовой.
«Там трое», — наконец сказала Гертруда. «Два человека и собака. Все спят».
«С псиной возникнут проблемы?»
«Только никогда с тобой, колдунья. Дверь крепкая, будет много шума».
«На окнах первого этажа ставни, но не на втором. Погоди, я залезу наверх, там должно быть легче». Металл водосточной трубы холодил кожу. Лезть было невысоко, так что я быстро оказался на выступе, свесился вниз, протягивая моей спутнице руку. Она легко подпрыгнула, наши пальцы переплелись, и я одним движением поднял ее к себе. Она мягко подула на стекло, и то выгнулась пузырем, точно было сделано из мыльной пены, а затем беззвучно лопнула, превратившись в мелкий белый песок, осевший на пол. Я просунул руку в получившееся отверстие, повернул щеколду и распахнул раму. Гертруда остановила меня и отправилась первой. В соседней комнате горел тусклый свет, снизу раздавался негромкий храп.
«Жди здесь», — приказала мне Гера, легко сбежав по ступенькам во мрак.
Она вернулась через минуту. Храп звучал так же, как и прежде.
«Женщина, теперь не проснется. За мной».
Чувствовала она себя совершенно уверенно, как будто каждую ночь вламывалась в чужие дома. Свет в спальне Руджеролло давала стоявшая на столе свеча. Гертруда громко хлопнула в ладоши, заставляя огонь подпрыгнуть к потолку, освещая каждый темный уголок в комнате, с интересом глядевшего на нас пса йонмерской породы и законника, спавшего на узкой кровати. Я выдвинул стул, сел на него, видя, как человек просыпается и пока мало что понимает. Впрочем, надо отдать ему должное, соображал он очень быстро. Маленький пистолет с колесцовым замком, прятавшийся под подушкой, оказался в его пухлой руке. Щелкнул спусковой крючок, ударило искры, из дула пошел жалкий сизый дымок. «Какой конфуз!» — и огорченно цокнул языком. Роджеролло, вооруженный дагой, уже был готов к бою.
«Не надо горячиться, дорогой», — попросила его Гера. «Острые предметы куда опаснее, чем вы думаете».
Он, видя, что я даже не делаю попытки встать, чтобы защитить ее, бросился на девушку. Мелькнула тень, с рычанием сбила его с ног, вцепилась в руку. Законник заорал от неожиданности и боли, а сторожевой пес, обученный убивать по одному слову Геры, отпрыгнул в сторону, садясь у ее ног, довольно скаля окровавленные клыки. «На кровати будет удобнее», — сказал я человеку. Тот послушно сел, зажимая левой рукой рваную рану на правой. Кровь стекала по локтю и капала на простыню.
«Виктор, ты играешь грязно», — сказал мне Руджерола. «Денег в доме все равно нет».
Я бросил флорин, который он мне дал ему на колени. «Кто говорит о деньгах, Сесерина?» Он уставился на меня, затем перевел взгляд на Гертруду.
«Я знаю тебя, магистр братства, ведьма. Значит, он выполняет твои приказы».
«Мое настоящее имя Людвиг ван Нормайн», — поклонился я ему и увидел, как стекленеет его взгляд.
«О, слышали обо мне. Польщен. Ты был в Вионе, когда погиб мой друг Александр.
Как я понимаю, ты там тоже был. Марграф Валентин также относился к твоим друзьям». Он зло выплюнул слова.
«Нападение на законника! Вам это с рук не сойдет!»
«Сойдет», — безучастно возразила Гертруда и тут же сменила тон на деловой. «И лучше вам понять это как можно скорее, сеньор. Подобная широта взглядов облегчит жизнь всем нам».
«Иди к черту, шлюха!»
Пес вскочил на четыре лапы, оскалившись. В горле у него клокотало.
«У вас милый зверь, господин Руджерола, настоящий убийца. Вы отлично его вымуштровали, и сейчас между его зубами и вашей плотью стою лишь я. Так что будьте любезны, оставьте свои грязные мечты при себе. Я сегодня не в настроении».
Он облизал губы, выдавил из себя: «Могу я перевязать рану?»
«Если избежите глупостей и оскорблений».
Законник разорвал наволочку на несколько лоскутов, занялся разодранной рукой.
«Чертов пес! Мне обещали, что он отличный сторож!»
«Вас забыли предупредить, что колдуньи легко управляются с собаками. Против таких, как мы, это не защита, не волнуйтесь. Я заберу его с собой, когда мы поговорим. Вас он теперь вряд ли будет слушаться».
«Мне все равно. Хоть продайте его на мясо нищим». «Эх, так что вам надо?»
Я чуть отодвинул от себя свечу. Пламя было чересчур ярким. «То же самое, что и раньше. Имя покупателя. Как его найти? Кто он такой? Где вы познакомились? И еще несколько вопросов». Он сложил губы трубочкой.
«Вот оно что! Вы убедились, что я тот, кто вам нужен, когда я согласился купить глаз Серафима. Вальтер сдал меня!»
«Вальтер мертв». Эта новость его не слишком опечалила.
«Я не буду отвечать на ваши вопросы, хоть режьте!»
«Ну зачем вы так?» — укорила его Гертруда. «Вас говорят чувства. А мне бы очень хотелось, чтобы у вас проснулся разум, сеньор Руджерола. Оцените ситуацию логически. Вы здесь один. Рядом с вами колдунья. Никто вас не услышит. Никто не придет на помощь. Скажу даже больше. Я не планирую вырывать вам ногти и дробить колени. Никакой боли, сеньор. Но, несмотря на это, я все же развяжу вам язык. У меня есть способы. И вы будете рыдать от счастья, рассказывая мне все, что я хочу знать. Но неужели вам этого хочется? Становиться таким же послушным и преданным, как ваша милая собачка?»
Законник содрогнулся, но не стал сдаваться сразу.
«Вы не выпустите меня живым, иначе орден начнет охоту на вас!»
Она звонко рассмеялась. «Кто вам такое сказал? Вы ничего не вспомните. Ни нас, ни то, о чем говорили. Я и это могу. Мне нет никакого резона вас убивать и привлекать к себе внимание ваших коллег. Хотя, если быть честной, мне кажется, что вы скрываетесь даже от них».
«Не от них, от клириков», — внезапно процедил тот.
«Вижу, ты все же решил поговорить», — усмехнулся я. «Браво! Разум победил эмоции. На кой черт ты сдался клирикам?»
«Я был с Александром Вионе. Они с Марграфом придумали покушение на епископа Урбана. И когда дело провалилось, ордену пришлось откупаться».
«Тобой, так как Марграф Валентин был слишком серьезной фигурой, чтобы к нему подступиться».
«Верно. Они отказались от меня и продали церковникам», — зло произнес он. «Поэтому приходилось прятаться».
«Значит, ты теперь незаконник. Не сообщишь о нас своим товарищам, так как рискуешь не меньше нашего. Вот видишь, — вкрадчиво сказала Гертруда, — нам нет нужды тебя убивать. Ты не представляешь угрозы».
«Как ты познакомился с кузнецом?»
«Вы мне все равно не поверите», — помолчав, буркнул Роджеролло. «Попытайся сделать так, чтобы мы поверили».
Он пробормотал ругательство, но ответил. «Встретились в Солезино. Его Александр вытащил его из гроба». Я присвистнул, переглянулся с Гертрудой. «Это как?»
«А вот так. Александр довольно долго отвечал за архивы ордена. Я ему помогал время от времени. В подвалах Солезино хранилось много барахла, которое мы перевезли из Руже после раскола братства. Этот мусор лежал веками, пока мой друг не стал его разбирать и систематизировать. Я не знаю подробностей, Александр лишь обмолвился, что ему наконец-то удалось вскрыть ящик, который мы нашли 8 лет назад. Я не присутствовал при этом, был в Хунге. Просто знаю из рассказа, что там лежал парень, который словно попал внутрь 5 минут назад, а не провалялся в саркофаге черт знает сколько времени. Они с Александром спелись. Вроде бы собирались изменять мир». «Оба не в своем уме».
«Ты веришь, что он восстал из гроба?» — осторожно спросила Гера.
Тот пожал плечами. «Александр верил, а мне было как-то все равно».
«И почему ты ему помогал?»
«Потому что он чертов колдун и страшный человек. Лучше быть с ним, чем против него. А еще он платил и обещал власть. И да, мы ему верили. Такому нельзя не поверить».
«Кто он такой?» — спросил я.
Он не вдавался в подробности. «Мы называли его господин Ивоя».
Я вздрогнул. «Ивоя?
Да».
«Мелтиец», — кивнула Гера, и мы оба вспомнили, как звали человека, привезшего в столицу останки отца императора Константина.
«Опиши его», — попросил я.
«Высокий, сильный, светловолосый и светлобородый, глаза голубые, смазливый для мужика».
«А акцент у него южный?»
«Не мой он».
«Что?»
«Что слышал? Он на бумажке писал все. Говорить не говорил. Проблемы у него с этим большие. Язык ему, что ли, когда-то отрезали, и он забыл, как это делается? Не знаю. Слушайте, я его видел всего 4 раза. В Солезино, в замке Валентина и здесь, в Белеско, когда он приезжал за товаром. Поэтому мало чем могу помочь».
«За каким товаром?» — быстро спросила Гертруда.
Законник замешкался и отвел глаза. «За всяким».
«Кинжалы стражей», — зло произнес я. «Этот сукин сын сдавал ему кинжалы стражей». «Я всего лишь был посредником», — окрысился тот. «Ваших ненаглядных братьев и пальцем не трогал. Просто получал кинжалы и отдавал ему. Он появлялся, когда я отправлял ему сообщение, и тут же исчезал. Просил поискать для него камни. У меня связи среди ювелиров княжеств, но глаз Серафима ни у кого не было. Так что я не видел его и уже больше года».
«Как нам с ним связаться?
Он убьет вас, а потом и меня.
И все же мы рискнем». Руджеролло вздохнул, со злобой покосился на пса.
«Я уже написал ему. Через Фабьен Клеменса сыновья. Сообщил, что будет камень, а потом еще несколько».
«Просто письмо на его имя?»
«Да», — неохотно подтвердил тот. «Ивоя из Солезино. Так он себя называет».
«Когда он приедет?» Вновь пауза.
«Не разочаровывай меня, законник», — с угрозой в голосе предупредила Гера.
«Завтра. Или послезавтра. Он где-то неподалеку сейчас».
Мы снова переглянулись. Нам везло.